У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Всем добрый вечер. В Москве 21 час и 5 минут. Это Пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Ну, накануне 8 марта я, конечно, должен... Ну, во-первых, я поздравляю всех, кто завтра нас слушать не будет. Но я, конечно, начну с двух женщин. Это история, которая, в общем, достаточно мелкая с моей стороны, но, тем не менее, вызвала и подняла очень серьезные вопросы. Вы знаете, что Юлию Навальную и Алену Зеленскую, жену президента Украины, пригласили на сегодняшнее выступление Байдена, обращение к нации, обращение к Конгрессу. Сначала Алена Зеленская отказалась, и источники в Киеве говорят, что она просто не хотела сидеть рядом с русскими, то есть с Юлией Навальной, потом и Юлия Навальная отказалась. Это что-то символичное или это ошибка протокола и кого-то просто надо выпороть и все?
Да нет, вы знаете, это ситуация, которую, я думаю, ни европейцы, ни американцы оказались не готовы, потому что жизнь, она красочнее, к сожалению, любых схем. Но схема же такая понятная, что вот в Украине люди щедрой души должны же подняться над всеми своими предрассудками и увидеть мир с христиански широко раскрытыми глазами, а поэтому как бы они должны видеть, что есть плохие русские, хорошие русские, разные русские, проявлять некую такую щедрость души и понимание. А люди, которые там сидят под бомбами, во-первых, в массе своей вообще не готовы проявить никаких других чувств, кроме ненависти тех, кто их бомбят. Ну и сейчас такой сложный период. Во-вторых, там есть, условно говоря, своя радикальная партия тех людей, которые ну, как бы не делали никогда и не делают сейчас, и не собираются делать в будущем различия между русскими и путинцами, там, условно говоря. Мы говорим Путин и русские, как близнецы-братья, дальше по Маяковскому. И на этих людей, собственно говоря, администрация Зеленского все последнее время делала ставку, так же, как и Кремль делает ставку все последнее время тоже на радикальную партию. То есть я не могу сказать, что вот эта позиция... То есть есть на самом деле настроение народа, которое ну, объяснимо и понятно. Но я должен сказать, что очевидно, что оно не является общим для всей Украины. Но, к счастью, я и сам не в Антарктиде родился, и мое общение является абсолютно сбалансированным, как с российской, так и с украинской стороны. И я должен сказать, что я лично в этом общении своем многократно, вот к счастью, к своему огромному, ну, за исключением какой-то доли комментариев, которые вообще для меня непонятно, кто пишет, потому что значительная часть таких комментариев написаны профессионалами, которых надо выводить за скобки. Но, в общем, я в своем личном общении ни разу с этой вот радикальной позицией не столкнулся.
Подождите, это же, с одной стороны, жена президента Украины, которая воюет с Россией, смотрите, с Путиным, а с другой стороны, это жена лидера оппозиции, тоже антипутинская, смотрите, у которой ярость и ненависть.
Да, давайте сейчас Юлию Навальну чуть-чуть оставим в стороне, потому что ее реакция абсолютно оправдана и вторичная. Понимаете, ей надо было сохранять лицо.
Понял, я вас понял, да.
Да, посмотрите, я вам скажу о моей реакции. То есть я все понимаю. Вот я все понимаю. И я понимаю, что такая ситуация возможна. Она возможна в том, что сейчас дело же не в Зеленской. Смотрите, Зеленская, на самом деле, я глубоко убежден в том, что как жена президента, и как человек, ну, на самом деле, ну, очень образованный, сложно организованный и непримитивный, она прекрасно, если бы это надо было, села бы и с Юлией Навальной, и не с Юлией Навальной. И в бытовом отношении на этом уровне там все готовы сидеть друг с другом и как угодно, и через полосицу. Но это вопрос политический. Понимаете? Это не вопрос личного выбора жены Зеленского. Это вопрос той реакции, вот утро следующего дня и реакция в украинских медиа. Понимаете? Где будет сказано, что она сидела рядом с русской. Забыли какой. Не говоря о том, что поскольку в Украине тема признания-непризнания Крыма российским или украинским является сверхболезненной, она такая маркерная, а поскольку Алексей Навальный всегда именно по этой теме старался занимать позицию максимальной неопределенности для того, чтобы не отталкивать ту часть потенциальных сторонников, которые против Путина, но за Крым.
Подождите, он из тюрьмы писал «Возвращение к границам 91 года». Он писал, изменил свою позицию. Но там, он изменил свою позицию.
Вот, да, он изменил свою позицию, но украинцы уже не изменили свою позицию. Они не злые, они не злопамятные, они просто злые, память у них хорошая. Понимаете? Слушайте, мы можем все менять откуда угодно и как свою позицию, но жизнь так устроена, что слово «не воробей» вылететь не поймаешь. Они запомнили первое слово по бутерброд, по-моему, вот в этой же аудитории и сказанное. Этого бутерброда им хватило на всю жизнь, они наелись. Поэтому, то есть, два фактора. Неоднозначность отношения, то есть, неготовность их сейчас прощать. И в целом, как бы, вот общий настрой той радикальной партии, которая на самом деле является основной сейчас поддержкой политической Зеленского внутри страны, они понимают реакцию. Поэтому она не потому не села, что у нее есть какие-то личные предубеждения против Юлии Навальной. И я даже, ну, понимаю происхождение и Зеленского, и его супруги, и то, что в реальности они являются выходцами из абсолютно русскоговорящей украинской семьи. То есть я прекрасно понимаю, что там ничего личного нету. Это абсолютно политический ход, который ориентирован на определенную реакцию определенной части общества.
На Майдан.
На Майдан. Ну, условно, Майдан тоже он был разный. На радикальную городскую среду, интеллигенцию, которая вот занимает эту позицию. А, соответственно, тут ничего личного. А дальше мы знаем, что эта ситуация не первая, не последняя. Мы, то есть уже на протяжении многих лет мы знаем, что причем чем дальше от Украины, тем более эта позиция радикальная, особенно в эмиграции. То есть люди, которые в Украине не жили ни до войны, ни во время войны, ни после войны, но которые, естественно, поддерживают Украину, и причем чем дальше они живут от Украины, тем больше поддерживают, они как раз являются в основном застрельщиками вот этой позиции, не разделим скамейку, неважно какую, ни с одним русским.
Владимир Ильич, нам нужно прерваться, извините. Давайте. И мы продолжим этот вопрос. У нас пока еще президент Путин не подписал закон о рекламе иноагентах.
Да, хотя Совет Федерации принял.
Пользуйтесь. Мы будем пользоваться.
Вы успеете добежать до канадской границы.
Да. А тем, кому интересны наши новости в нашем shop.diletantmedia, там замечательная книга появилась сейчас. Бориса Хавкина «Заговор». Это германское сопротивление Гитлеру. Это сопротивление внутри Третьего Рейха. Это историческая книга. Борис Хавкин – отличный историк. Я советую, пока идет реклама, зайти на shop.diletantmedia и ее быстро выкупить, потому что там тираж ограничен. Еще там две книги Бена Макентайра про Филби, про шпионов. Вы просили. Я был у Бена сейчас в гостях в Лондоне. Мы нашли еще книги на русском и выставили тоже shop.diletantmedia. Борис Хавкин. Бен Макентайр, ну и все остальное через 2 минуты мы вернемся.
Антон Павлович Чехов был человек большого чувства юмора. Любил пошутить и посмеяться. Вот, например, диалог из его пьесы «Свадьба».
А тигры у вас в Греции есть?
Есть.
А львы?
И львы есть. Это в России ничего нету, а в Греции все есть.
Угу. А кашалоты в Греции есть?
Все есть.
А омары в Греции есть?
Есть, там все есть.
А коллежские регистраторы есть?
Ну, шутки шутками, а сегодня в Греции есть даже золотая виза. Это самая доступная на сегодняшний день программа ВНЖ за покупку недвижимости в Европе. Для получения вида на жительство на 5 лет с правом продления нужно приобрести недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро. Это могут быть апартаменты в центре города на берегу моря или даже небольшой домик на островах. Вместе с ВНЖ инвестор получает огромные возможности, столь ценные в период геополитических потрясений. Это и возможность переехать в солнечную Грецию или, по крайней мере, использовать недвижимость в качестве летней резиденции, сдавать ее и получать доход. А еще статус резидента Греции дает право без ограничений путешествовать по странам Шенгена. Статус вида на жительство в стране Евросоюза дает возможность открывать счета в европейских банках, разморозить активы и преодолеть большинство международных ограничений и запретов. Помимо прочего, в Греции прекрасный климат, душевность и открытость местного населения, колорит и радушие, отличное высшее образование, университеты и школы, медицина, инфраструктура, богатейшая культура и наследие. Но при этом все время жить в Греции постоянно совсем не обязательно. Можно лишь пользоваться преимуществами статуса резидента и чувствовать себя человеком мира, где бы вы ни находились. Есть целых два «но». Но и их можно преодолеть. Первое. За прошлый год программа «Золотых виз» привлекла в страну рекордные инвестиции – около 700 миллионов евро. Колоссальный спрос поменял и тенденции на рынке. Правительство приняло решение изменить программу, и очень скоро порог для покупки недвижимости станет не 250 тысяч евро, а 500 тысяч или даже 800 тысяч. Сейчас повышенный тариф уже действует в самых крупных муниципалитетах. Хотя рядом с Афинами есть еще небольшие, но колоритные портовые города у моря, где порог входа остался прежним. Дата изменений пока не установлена, а значит, еще есть время воспользоваться привлекательными условиями. Еще у программы есть ограничения. Для участия у главного заявителя, то есть инвестора, должен быть дополнительный паспорт, помимо российского. Например, Армении, Израиля, Вануату, Турции, неважно. Сейчас и это преодолимое препятствие, а по этому поводу и другим вопросам обращаются Customs, компании, которая уже более 30 лет занимается программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Специалисты ответят на все вопросы и проведут вас от выбора недвижимости до получения документов. Ссылка, как обычно, в описании.
Я напоминаю, это «Пастуховские четверги». Спасибо всем тем, кто зашел за это время на shop.diletant.media и посмотрел рекламу, да, потому что, вы знаете, новый закон идет. Но сейчас мы продолжим с Владимиром Борисовичем, и нас это не остановит. Владимир Борисович, Пастухов, мы начали говорить историю про невстречу речи Байдена. Да.
Да, я продолжу с той точки. То есть дальше возникает ситуация. Мы всю эту картину наблюдали, ну, скажем, последние полтора года. Но она развилась где-то вот не с самого начала войны. Кстати, с самого начала войны этого ничего подобного не было. Вот когда Киев был в опасности, то там никто никого не считал ни по языку, ни по паспорту, ни почему. А, собственно говоря, украинцы, русские, евреи, они все... Причем тысячу вставили для того, чтобы отстоять свой город. Ну вот потом прошло где-то 6-8 месяцев, и мне мои друзья, одноклассники, коллеги, одногруппники стали говорить, что Киев меняется. Киев меняется, и, в общем, начинают считать. Ну и одновременно где-то вот появилось это движение. Я помню, поэтесса была, по-моему, из Днепра, которая имеет израильское гражданство, по-моему, вообще практически... Не, я сейчас фамилию не припомню, и в Москве-то никогда не жила, но пишет стихи по-русски, и там...
А, была история,
Две замечательные девушки сказали, что они с ней не поедут на одну панель, не выйдут с ней на одну панель, поскольку стихи она пишет по-русски. Потом выяснилось, что две девушки эти лет 20 не живут в Украине, но переживают так вот свою судьбу. То есть ситуация не новая. Теперь дальше. Вот в этой не новой ситуации представители европейских, американских, дипломатических, гуманитарных и каких угодно миссий продолжают упорно, с упорством, достойным лучшего применения, устраивать вот эти вот кориды, приглашая... То есть им нужна картинка, понимаете? Им нужна картинка.
Вот, всем протянута. Нужна картинка, да.
Да, да, всем нужна картинка.
Нужна картинка,
великие,
да, да.
Великие примирители, вот, понимаете? Великие примирители планеты этой большой.
Что, ну, смотрите, вот, действительно вот, красиво, Владимир Ильич. Вот Байден обращается,
да,
вот,
да,
буквально,
да,
сейчас это к Конгрессу.
Его... То есть
сидит жена, часть... справа Юлия Навальная, слева Алена,
да,
Зеленская.
Сидит жена и сидит вдова, да, и он между ними, да, как, да, свадебный генерал, коим он зачастую в последнее время и является. А, и вот нужна эта картинка, и ради этой картинки, ну что, тут, то есть, слушайте, мы часто ругаем кремлевских политтехнологов, но не надо думать, что... Говорит, где же лучше, спрашивал один литературный герой, говорит, где нас нет? Понимаете, нигде не лучше. То есть нужна вот эта вот картинка, нужна предвыборная картинка, в том числе, ну, а может быть, и просто думают по принципу, во-первых, это красиво. И поэтому организуют постоянно вот эти вот встречи, где-то не задумываются, где-то не понимают, насколько это взрывоопасно. То есть я могу сказать, что моя реакция здесь очень простая. Я не хочу быть в этой униженной ситуации, в которой ты должен отскребываться от того, что не должно к тебе прилипать. И поэтому при любых обстоятельствах, где я предполагаю панель и что бы то ни было с участием украинских представителей, я как бы разоружаюсь заранее, туда не еду и отказываюсь. Чтобы не быть в этом.
Ну, вы-то почему?
Ну, потому
вы-то
что...
почему?
А почему это касалось поэтессы, которая вообще никогда не была в России, а писала по-русски? Почему это не должно коснуться меня? Слушайте, не надо думать, что у меня есть какие-то заслуги. Поэтому... В этой ситуации эта ситуация был запрограммированный скандал. Я не понимаю, как служба, соответствующая Белого дома, не могла это понять. Дальше. Реакция Юлии Навальной мне абсолютно понятна, и, пожалуй, она абсолютно в данном случае оправдана. Потому что, то есть, выходить в ситуацию, когда жена Зеленского отказалась туда ехать, чтобы с ней не сидеть, а она приехала и сидит, ну, значит, наиболее разумное решение – это тоже туда не приехать. То есть это при всех других обстоятельствах это наилучший способ сохранить достоинство. Поэтому, да, ситуация нехорошая. А ответ мой такой. Понять могу абсолютно. Что тут не понять? Посмотрите кадры из Одессы и все поймем. А принять не готов. И не готов принять в том числе и на свой счет, если такая ситуация возникнет. Единственный выход, который вижу, тот, который описал на сегодняшний момент.
То есть, тут, между прочим, я сегодня прочитал у Арестовича, с которым не знаком, никогда не разговаривал, а я прочитал, что 3 американских университета сделали ему предложение прочитать лекции, и затем, как он пишет, под давлением и русской, и украинской диаспоры, 2 из них, смущаясь, извинились. И только Принстон, значит, дал ему возможность общаться со студентами. Мне это вот объединение российской и украинской диаспоры в борьбе с кем-то,
ну,
может, это хорошо.
Это такая вот вещь, ну, во многом зависит, конечно, от университетов.
Но уже позвали, опять же, уже пригласили.
Слушайте, ну да, это, слушайте, я могу сказать только следующее. Мы вот с вами только что встречались, и на следующий день после нашей встречи у меня была лекция для аспирантов в моем, собственно говоря, базовом учреждении в UCL. И, ну, там было, наверное, человек 50, из них треть, если не больше, было украинцев, украинских аспирантов, докторантов, которые многие на самом деле попали туда из-под бомбежек. Вот как раз этих людей, которые там была замечательная женщина из Киева, которая сейчас в Лидсе пишет диссертацию, которая просидела вот все эти месяцы штурма Киева там в подвалах и выехала уже только осенью 22 года. Ну, вы знаете, то есть не было ни протестов, ни отказов, ничего. То есть это вот как попадешь. То есть можете считать, что я очень везучий человек, но вот я потом провел с ними отдельно, еще полчаса отдельно разговаривал, поскольку мне как киевлянину, им как киевлянам было о чем отдельно поговорить.
Угу. У меня тут сегодня случилась маленькая радость, знаете, маленькая радость журналиста, когда я неделю был там, где мы встречались, я на встречах тебе говорил, вот приедет к вам в Лондон Залужный послом, и будет вам счастье. И мне все ха-ха-ха, ты идиот, да, что-то придумал только в одном месте, куда я входил по паспорту и оставлял телефон, на меня прищурка, откуда знаешь. И вот сегодня Залужный назначен послом в Великобританию. Что это для вас и что это для Украины, Владимир Борисович? Посла Великобритании не было 8 месяцев, кстати.
Посмотрите, как интересно. Во-первых, это говорит о том, что утечкам в прессу надо верить. Mm-hmm. То есть вот самая базовая утечка была после той встречи Зеленского с Залужным, которая стала уже эпической, о том, что после всего они сторговались на должности поста Великобритании, все говорили хи-хи-ха-ха.
Но и более вот того, выпускали, Владимир Борисович, что Залужный отказался в грубой форме.
Да, а я вот не слышал, он отказался. Вот как раз я слышал ту версию, что это наконец то, на чем сторговались. Потому что ему предлагали, вот я слышал, что он отказался, я сейчас ничего не придумал, то, что читал, но у меня есть вот это очень сиюминутное, но значительное конкурентное преимущество, это возможность на украинском языке свободно читать всю прессу, включая их телеграм-каналы, чем я, естественно, злоупотребляю, потому что чуть-чуть быстрее как бы информация доходит. Вот я картину это видел следующим образом, что там был торг. Этот торг шел в очень правильном для Зеленского направлении. Он хотел Залужного подвязать после отставки. То есть отставить, но подвязать, чтобы он был, условно говоря, знаете, такая форма. Есть поднадзорный полиция, а здесь поднадзорный совет национальной там, безопасности, как он называется, СНБО.
Ну, да.
Да, то есть и ему предлагали это как раз следующее, что ты вроде как отставленный, но типа ответственности с тебя не снимается, ты продолжаешь оставаться членом СНБО и как бы косвенно нести как бы ответственность за все происходящее, но уже без тебя, ну и все время как бы заодно под рукой. Вот от этого он категорически отказался, что еще раз говорит о том, что его ум шире, чем чисто военное искусство, что он умеет считать и за пределами театра боевых действий. И, соответственно, он выбрал тот вариант, который, с моей точки зрения, максимально гарантирует такую элементарную вещь, как его безопасность.
От кого безопасность? Подождите, от кого?
Слушайте, вы знаете...
Опасность от кого,
опасность если вы гарантии безопасности? С моей точки зрения, опасность для него исходит с самых разных сторон. Так. Ну, во-первых, другая воюющая сторона с радостью, возможно, отомстила ему за все те неприятности, которые она поимела от него, ну, по крайней мере, в течение первого года войны, от операции под Киевом до возвращения Херсона, Купянска и вот всей той истории. Понимаете, вот когда у него было чем маневрировать, когда ему давали достаточное количество оружия, и до того, когда Россия уперлась рогом и уже провела мобилизацию и выстроила единую линию фронта, тем самим обесценив в значительной степени превосходство украинской армии в маневренности, уме и как бы умении воевать, ну потому что против лома нет приема. понимаете.
Но опасность-то при чем тут?
Опасность следующая. Там есть за что мстить, понимаете? А стилизовать это под провокацию типа «вот смотрите, как СБУ расправилась с конкурентом Зеленского», вот
я понял.
Насчет раз, понимаете? Но сделать это можно и в обратную сторону, понимаете? Можно убрать конкурента Зеленского и сказать, смотрите, и стилизовать это под расправу со стороны Кремля. В общем, на самом деле, называя вещи своими именами, Залужный, в общем, в такой позиции, это не иголка в стогу сена, он человек, который многим поперек горла, понимаете, по разные стороны. А в целом вообще в воюющей стране иметь альтернативного лидера общественного мнения, это, знаете, как на Евровидении. Конкурс жюри и
конкурс зрителя.
Конкурс зрителя. Да. Понимаете, там произошло разделение. То есть жюри и зрители в Украине сильно разошлись, потому что у жюри, то есть там у лиц сложившихся, сейчас один как бы любимец, это Зеленский, а вот у зрителей, боюсь, уже другое мнение. И понимаете, очень трудно сводить, очень трудно сводить эти два голосования к одному. Поэтому, да, это как бы он правильно сделал, что принял. Дальше он будет находиться в Лондоне, и с моей точки зрения, это, естественно, выглядит как абсолютно нормальная советская ссылка. Абсолютно нормальная советская ссылка.
То есть... Я помню, извините, Владимир Борисович, я помню, как Горбачев говорил: «Эх, послал бы я Ельцином послом куда-нибудь, глядишь, и все хорошо бы пошло».
Ну так на самом деле, может быть, одна из крупнейших геополитических ошибок 20 века. Понимаете, вот не надо вообще бросать ни на строительство, ни на сельское хозяйство. Проклятая земля. Поэтому, да, с одной стороны, это ссылка, и с другой стороны, это компромисс между сторонами. То есть это компромисс, который в данный момент обе стороны как-то устроил, чтобы не выйти в прямую конфронтацию. И Залужный здесь будет находиться, и дальше, на самом деле, никакой для него очерченной траектории нету там предопределенной. То есть все будет зависеть от того, как будет разворачиваться ситуация. То есть я допускаю абсолютно спокойный сценарий, где он пробудет 5-10 лет послом и уйдет на пенсию не только заслуженным генералом, но и заслуженным дипломатом. Такой сценарий тоже возможен. Этот сценарий возможен в том случае, если Зеленскому удастся совершить чудо. Понимаете, вот если Зеленский совершит чудо, то потребность в Залужном отпадет, и он будет действительно замечательным украинским дипломатом. А вот если Зеленский не совершит чудо, тогда общество потребует чуда от Залужного. Вот и все. Понимаете, кто-то должен в Украине совершить чудо, либо один, либо другой.
Ну, давайте теперь к нашему любимцу, президенту Макрону. Президент Макрон, как известно, заявил о том, что сегодня заявил, что никаких больше красных линий и лимитов в поддержке Украины не будет. Он сегодня встречался с лидерами политических партий, которые, выходя слегка ошарашенные из Елисейского дворца, давали интервью французской прессе о том, что и повторяли, что он сказал, никаких больше лимитов на помощь Украине нет. Когда его спрашивали там, про сухопутную операцию, там, вы говорили, вот, и говорит, никаких лимитов нет. Он повторил это несколько раз. При этом я сегодня поймал опрос общественного мнения во Франции. Поддерживаете ли вы участие французских войск в сухопутной операции в Украине? 22% – да, 78% – нет. Второй вопрос. Поддерживаете ли вы участие французских войск, если Европа решит внутри европейской коалиции участвовать в военных действиях? 3% – нет. Макрона не поддержал ни один европейский, ни одна европейская страна, ни одна страна НАТО. Они твердо заявляли, что не будут отправлять войска, вплоть до Польши, от Америки до Польши. Вот это что было вообще, Владимир Борисович? Но если тебя не поддерживает собственное население, политические партии и твои союзники, ты вообще зачем это повторяешь? Чтобы что?
Ну, во-первых, начнем с того, что Макрон смотрит не назад, а вперед. А с моей точки зрения, он уже мысленно жмет руку Трампу через океан. Тут для начала. Понимаете, Макрон говорит то, что полностью укладывается вот в эту парадигму Трампа, который всегда говорил о том, что если вы хотите иметь дело с таким человеком, как Путин, вы должны создать ситуацию стратегической неопределенности. Это вот прямо противоположное тому, что делает Байден. То есть Байден создает ситуацию определенного отсутствия всякой стратегии. Понимаете? И тем самым он как бы постоянно дает Путину понять, что мы не готовы, мы не будем. Он хочет все нащупать у Путина где-то там, красные линии, щупает, щупает, а под рукой все время оказывается что-то другое. Понимаете? Не то нащупывает. И поэтому вообще попытка, вот эта политика... На самом деле, это политика обамовская, как минимум.
Это да, похоже, очень похоже, очень похоже. Да,
и вообще, чем больше я думаю о том, где собака порылась, то я думаю о том, что самый симпатичный внешне для меня президент Америки последних лет, а он действительно мне был очень симпатичный, интеллигентный, умный, с юмором, живой, молодой, но, похоже, он больше всего на лоха. Извините меня,
Обама.
Да, и в этом смысле Байден оказался достойным вице-президентом. Угу. То есть он, по сути, продолжает вот эту обамовскую линию дольче фаньента, сладкого ничего не делания. Понимаете, это сладкое ничего не делание. И ключевое в этом, это как бы вот... Ну, то есть там две линии есть. Есть одна рациональная... Ну, типа, мы же сбоку стоим, мы большие, нам все равно. Поэтому, ну, пусть воюют, но рано или поздно, знаете, как по Высоцкому, мне руку поднял рефери,
который я не бил.
Да, то есть, вот, идея-то такая, что Путин, Россия, ну, будут молотить, вот прямо как в этой песенке, и в конце концов бессильно упадут, упершись в этот торс Америки. А вторая это вот то, что если как бы... Ну, самое главное, чтобы не били ниже пояса. Ну, чтобы вот не потому, что, очевидно, у Байдена не квадратная, как сказали бы итальянцы. И вот здесь надо поговорить о красных линиях, что должен же понять. То есть они реально совершенно не понимают, ни с кем имеют дело, ни генезиса той идеологии, которая в России произошла и которая овладела умами Путина и путинских элит, ни тому, какая психология этой идеологии соответствует. Это такое полное непонимание. И вот этому всему противостоит надвигающийся. На самом деле, я все время думаю о том, что мы все думаем, что... Путин троллит на самом деле Америку и всех нас, когда он так с улыбочкой говорит, да ну Байден нам лучше всего. И все, вот смотри, какой какой умный-то стал.
А на самом деле это
то. На самом деле Байден, да он правду говорит, в кои веки.
Правду, да.
Даже
да,
сломанные
да.
часы Путина на правой руке, там дважды в электоральном цикле американском говорят правду, понимаете? То есть он говорит правду, а все думают, что он троллит. Он правду сказал. Лучше, чем Байден для них сейчас, ничего быть не может.
Да еще слева агрессивный Конгресс, который этого Байдена жрет.
Наверное. Потому что никаких решений. Что Трамп получается? Ну, только давайте так, чтобы не было там...
Так.
Я не трампист, и я считаю Трампа ну, серьезной угрозой демократии, институтам Америки, а значит и во всем мире. Но, как говорится, демократия мне друг, но истина дороже. А истина состоит в том, что Трамп в последнее время выглядит как санитар леса. Понимаете? потому что он озвучивает то, о чем все остальные стараются не говорить, как о каком-то политическом сифилисе.
Так.
Вот такая стыдная болезнь. А поэтому Трамп как бы вытаскивает и называет вещи там грубо, цинично совершенно своими именами, причем как бы в абсолютно в традициях и психологии ему совершенно характерно. Он нормальный прораб на стройке. Он привык, вот у него и сленг, и действия, и психология вот этого прораба, который 20 мешков сюда, 30 мешков сюда, пошел, ах, не пошел, так я тебя сейчас вышвырну, ну и так далее. Так вот, Трамп, он все время говорил, что с такими, как Путин, а он таких, как Путин, на этой своей стройке, там всех Трамп-подрауров, он их пачками видел, потому что там все такие, с сильной шеей, красной физиономией, и лбом в лоб уперлись, и кто кого состропил, сбросит, тот и остался живой.
То есть он Путина видит такого реднека, красного?
Он абсолютно видит реднека, потому что он сам такой вот реднек, понимаете? Он, конечно, происходит не сильно нищей семьи, но это...
Смысле, важно, это не про это. Да.
Да, это не про это. Понимаете, он психологически, то есть он такой же... Самое интересное, что он-то прав. Он-то прав. Потому что, в общем, слои-то те же, это все же про... Как там, гангстеры Нью-Йорка, я забыл или что. Банды Нью-Йорка. Это все вот отсюда. И поэтому он говорит, что что может таких людей остановить? Стратегическая неопределенность. Когда они не знают, что будет в следующую секунду. То ли тебе улыбнутся, то ли со всего маху в физиономию заедут. А для этого они должны видеть, что сзади рука. А с чем рука, непонятно. Там чего, гвоздичка, бутылка виски или там какую 12-зарядную...
Кастет.
Да, кастет, да. Понимаете, или кастет. Вот он создает эту ситуацию неопределенности. И он говорит, что Путина можно разговаривать только тогда, когда у Путина выигрышная сейчас позиция. То есть представьте себе Олимпиада по математике, какая-нибудь там 57-я или 2-я школа, и туда пришел пацан из школы дзюдо поговорить самбо. За жизнь.
Самбо.
Ветеран Вагнера, понимаете?
И да, вокруг, да.
Слушайте, ну, они, может быть, потом, когда они вырастут все, они какого-то такого робота заделают, который его, конечно, уделает. Но пока они все в классе сидят, они такие умные, а он на них смотрит и думает, господи, вот счастье-то мне привалило. Столько очкариков и в одном месте. Понимаете, поэтому у Путина сейчас на самом деле колоссальное психологическое преимущество вот на этой международной арене. Временное совершенно, абсолютно временное преимущество. Потому что там еще пока в зале сидит куча участников математической олимпиады, и к ним пришел в гости победитель тоже олимпиады, но по дзюдо. Но они сейчас... Понимаете, там в чем проблема, что это же не будет вечно. Они сейчас этих математиков отзовут, и туда будет тэквондо, там карате, там морские котики появятся. Но пока это не произошло, у него вот это преимущество есть. Поэтому на самом деле Макрон в этом смысле услышал как бы влияние времени. По сути, он делает все правильно, если бы это уверить. То есть он сейчас играет, Он сейчас создает для Кремля с опозданием на 2 года вот эту ситуацию стратегической неопределенности пока на словах. Но как бы он вам говорит, что, ребята, это дорога с двусторонним движением. И вот здесь мы вываливаемся в нашего с вами любимого героя. Вы же мне подарок сделали в свое время, притащили на себе эти 2 килограмма Черчилля.
Ага.
А вы не поверите, я их открыл.
Так.
И наткнулся на замечательную там фразу о том, что как бы люди, которые в ответ на ядерный шантаж призывают к миру, они в лучшем случае не могут считаться умными людьми, потому что это только распаляет того, кто тебя шантажирует. Что единственным ответом на ядерный шантаж является выйти, заложить руки за спину и сказать, ну и что, я сам первый в тебя брошу.
Но заложить руки за спину.
Да, заложить руки за спину. И дальше Черчилль там где-то говорит, что Если как бы в ответ на ядерный шантаж вы один раз уступите, переводя сейчас на современный язык, и начнете нащупывать красные линии в кармане брюк, то вы получите в каждый следующий раз, это уже утвердится как алгоритм действий. То есть каждый раз, когда вам надо будет что-то от вас отжать, то к вам будет приходить человек с закатанными глазами, желтыми белками глаз, с пеной у рта, и будет из себя пародировать сумасшедшего, готового немедленно взорваться у вас на глазах с бомбой. Ну так извините, пожалуйста, а что Путин делает-то в последнее время? Он, собственно говоря, прилюдно абсолютно эту инструкцию выполняет. Он выходит на трибуну, закатывает глаза, пускает пену изо рта.
Не-не, подождите, для этого у нас есть Медведев. Вы отстали от жизни. Он выпускает свою тень вперед.
Вот, но он выпускает сначала тень, но потом он говорит, что это моя тень. Он подтверждает, что
это его тень. Конечно.
Он просто, ну как бы так. Крестный отец не может участвовать в терках непосредственно, понимаете?
Да,
это как бы у каждого...
На это у нас мальчик есть, да.
Да, поэтому, понимаете, то есть я все время ждал этого момента, этот момент наступает, то есть ничего удивительного нету, то есть не надо это переоценивать, но наступает тот момент, когда с той стороны с той стороны выпускают своего мальчика. На нашего мальчика нашелся другой мальчик. И теперь этот мальчик сейчас начнет пускать пену изо рта, закатывать белки глаз и имитировать из себя сумасшедшего, который завтра пошлет иностранный легион под Авдеевку. Но главное, как проверить? А вдруг с ума сошел?
Ну да.
Так понимаете, в чем проблема? Это же все было. То есть это была стратегия американцев по сдерживанию Советского Союза. Она так и называлась, по-моему, вот в 60-е, 70-е годы. Когда Америка постоянно разыгрывала себя таких вот полупсихов, которые постоянно, ежедневно разрабатывают планы там, нанести 300 ядерных ударов, уничтожить все заводы Урала и так далее. И это держало советское руководство в постоянном напряжении, поскольку там была еще идеологическая индоктринация, что нет, мол, такого преступления, на которое не пойдет капиталист. И это заставляло их постоянно мучиться в этих вот страхах, ночных кошмарах, что завтра они нападут, там напасть ли первыми, либо не напасть и так далее. И тогда это сработало, ну и кончилось тем, что СССР была вымотана, и в конечном счете это спровоцировало те внутренние процессы, которые привели к развалу этой империи. Но ребята вот те, которые учились тогда на всяких этих десятых курсах там и прочих, они же это все проходили, и они извлекли уроки, они сейчас платят этой же монетой Америки. То есть теперь Россия, наследница СССР, она проводит эту же тактику, она имитирует психопатик, он психоаналитик, строго следует инструкциям Берлаги из известного романа. Понимаете, она имитирует себя сейчас сумасшедшего, который вот в любую секунду готов взорваться. Это работало очень хорошо 3 года. Это 3 года очень хорошо работало. И на Байдена это произвело сильное впечатление, я чувствую. Но сейчас, как мы видим, подходит новая генерация западных лидеров, которая устроит такого коллективного берлагу покажет, что мало не покажется. И вот я увидел, что Макрон, вот он чувствует как бы... Вот это вот влияние времени, воздух.
Но ему осталось 2,5 года, он не может переизбираться. Понимаете, ну,
так он такой. Так он запомнится как пророк и друг Трампа.
Друг Трампа, да, вот это вот такая история. Может быть, последняя большая тема, Владимир Борисович Пастухов. Вы написали в своем телеграм-канале довольно, я бы сказал, сложными словами о том, что на одной ненависти и ярости ничего не решишь, грубо говоря. Не могли бы вы пояснить? У вас там очень много умных слов. Я половину как бы не понял.
Ну, как правильно кто-то в... Поскольку я не могу себе позволить, моя психика этого не выдержит, открыть свой телеграм-канал для комментариев, а Борис с более молодой психикой может себе это позволить? Как правильно написал один из администраторов этого чата, Но это все-таки во многом о личном такой, о личном отношении пост. Но он, конечно, продиктован определенными внешними событиями. Такими внешними событиями была статья, которую очень умная статья одна, которую я прочитал совсем недавно, где вот как раз рассматривалась ситуация гибели героя и вот соотношение добра и зла. И там была такая мысль, что, безусловно, вот Навальный был добром. И все, что вокруг нас, это абсолютное добро. Но оно очень интересно обосновывалось тем, что оно добро потому, что оно противостояло злу. И вот поскольку всегда мы с Тамарой ходим парой, то зло и добро – это парные категории, как плюс и минус, как там электроны, позитроны, я не знаю, как что. Физики меня не бейте, я давно школу закончил. То вот все то, что борется со злом, оно по определению является добром. У меня, то есть частично я с этим согласен, и я об этом написал, что с одной стороны это абсолютная правда, и если есть конкретное, зримое, осязаемое зло, то, что мы сейчас воспринимаем как зло, то все то, что ему противостоит, это добро.
Воланд, извините, вспоминается диалог Воланда и Левия Матфея на крыше дома
абсолютно.
Пашкова. Да?
Абсолютно.
Как-то дальше... не клеится.
Но дальше у меня возникает такой вопрос, что это все-таки не абсолютное, а относительное представление, потому что добро, которое подпитывается исключительно. Я сейчас говорю не о политических материях, а о внутреннем своем отношении. То есть добро, которое подпитывается исключительно ненавистью ко злу и не имеет какой-то своей собственной основы в каком-то милосердии, сострадании, в том числе и к падшим, там, и к тому же самому злу. То есть оно является относительно не абсолютным добром, потому что оно в конечном счете может при определенных обстоятельствах и победить, но при этом его победа обернется почти неизбежно новым злом. И вот это меня пугает. И как кто-то написал вот в этом одном из комментариев очень умно, что при всем том мы боремся со злом, и мы все укушены этим злом. Мы все укушены этим злом. И это меня мучает, потому что это ситуация, которую я сейчас наблюдаю. Расхождение радикальных сторон, и оно все больше и больше, потому что чем жестче становится преступление режима, чем они кровавее, чем они в том числе и тупее, тем жестче становится оппонирование этим преступлением, и тем больше жажда мести. И вот жажда мести – это такой вопрос, который меня тоже мучает. Причем я здесь являюсь диссидентом с глубокими корнями, уходящими в мои юные, если не знаю, детские годы. Я как-то парадоксальным образом прочитал «Графа Монте-Кристо».
Так.
И даже в семье у нас большие дискуссии идут на эту тему. Потому что я к концу романа перестал сопереживать Монте-Кристо.
Так.
У меня возник вот это вот ощущение, что месть только до определенной точки является справедливой. То есть, с одной стороны, все понятно, абсолютно все заслужено, все по справедливости и по закону, но не по милосердию. И вот, понимаете, вот эта вот сцена с Дангларом, если я правильно помню имя. Вот там,
Данглар, банкир
да,
Данглар.
Да, который там вот за миллион выкупает себе там яблочко. Uh-huh. А вот в момент, когда ее читал, у меня уже... А мне лет 12-13 было. То есть тут, понимаете, Путина в помине не было. И вообще предвидеть это все было невозможно. Но у меня эта сцена тогда вызывала абсолютно двойственное чувство. То есть, с одной стороны, абсолютно да. То есть вообще нет сомнений, даже вот хорошо и рад я. А с другой стороны, противно. Понимаете? Вот
вам дома не сказали, что вы моральный урод, нет? Вас не обвиняли в ваших дискуссиях, нет?
Нет, у меня было... Да нет, ну, дома сейчас нет, да, со мной не согласны, да, это,
вот, я
это моя позиция. Мне не сказали в словах «моральный урод», но...
Но подумали.
Может быть.
Юля, привет.
Но не согласились, понимаете, но не согласились. Поэтому это, я не выражаю общую позицию семьи Пастуховых в данном случае, только свою личную. Понимаете, вот этот вот момент, я его кожей, может быть, преждевременно... Ну, я вообще какие-то вещи все время ощущаю сильно раньше времени, как, знаете, герой вот у Чайковского «Блокаде», там был герой этот архитектор, который, в общем, наверное, был гениальный, но он все время свои идеи лет там на 15 раньше времени уносил, а потом, когда все, наконец, их признавали, он для себя их признавал ошибочными. Вот со мной такая же история происходит. Возможно, я их узнаю ошибочно, но сейчас у меня есть вот это ощущение слишком сильно заранее, острое, того, что я верю в неизбежность победы, скажем так, модернизационной составляющей вот этого европейского вектора в развитии России. То есть меня не впечатляет ни вот это вот плато самодовольной стабильности Путина сегодня, ни вот это общее такое впечатление, что просто им просто катит со всех сторон. А меня не пугает ни уровень, ни размах этих репрессий совершенно. Вы знаете, я тут много чего пересмотрел, то есть одновременно как-то увлекся и пересмотрел «Рязановский гараж». Очень про вегетарианское очень время. И как бы всю атмосферу, и как-то окунулся, и подумал, а что нового я сейчас вижу вокруг себя? Да ничего. Вот, понимаете, я чувствую, что... Я понимаю, что это обречено. То есть я могу предположить, что я лично не доживу до этого момента, но у меня нет вообще сомнения в том, что это дело... полутора-двух поколений максимум, двух поколенческих шагов, это максимум, а скорее всего в один поколенческий шаг все уложится. Но вот проблема в том, что я начинаю одновременно с этим чувствовать, что день, как я написал, наша победа окажется днем их победы. Понимаете, потому что, и вот это последнее, видимо, уже пора завершать, я скажу, когда идет гражданская война, то победа другой стороны в этой войне не является из нее выходом.
То есть победа не является выходом.
Победа одной из сторон в гражданской войне не является выходом из гражданской войны, ибо выходом из гражданской войны, к сожалению, является только снятие вот того противоречия и выход в какой-то более глубокий компромисс. Вот в этом проблема, потому что от того, что сегодня ломят одни, а завтра... будут ломить другие, вот это состояние гражданской войны, оно не исчезнет.
Смотрите, ну, у нас еще две минуты, а как же там справедливая война и несправедливая война, справедливая сторона и несправедливая сторона, и наказание...
А это все остается, и справедливое, и наказание, но проблема же состоит в том, что, вот я себе задавал этот вопрос, ну, давайте не будем лукавить, но можно, конечно... там, поскрести себе грудь, расчесать ее и сказать, что вот есть русский народ, а есть режим. Вот мы сейчас боремся с режимом, но мы, естественно, с русским. Да нет сейчас, в общем, понимаете, режим есть часть народа. Режим – это форма, в которую... То есть сейчас есть единство. И, ну вот, допустим, мы победили. И что делать? Ладно, что делать с народом-то? Потому что на самом деле... Нет, и вот я вот эту цитату из Ремарка, которую приводил на днях. То есть совершенно понятно вот то, что немецкие эмигранты видели и понимали, что для них было самым большим шоком. Для них самый большой шок был не в 1933-м, не в 1939-м, не в 1943-м, потому что они, ну, все понимали и про свой народ, и про преступления. Для них шок был, на самом деле, в январе-феврале 1945 года. Потому что когда уже... было понятно, что все обречено, что речь идет о месяцах, что все. Немцы сражались за этот режим, за каждый дом. И вот тогда наступила вот настоящая депрессия, потому что стало понятно совершенно, что режим нельзя отскрести от народа, народ от режима. И, соответственно, победа будет, эта победа будет над народом. И с этим народом надо будет что-то делать. И мы не можем казнить весь народ. Вот проблема.
Владимир Пастухов, и как раз к нашему завершению напомню, что мы сейчас в нашем шоп-магазине shop.diletant.media выставили новую книгу историка Бориса Хавкина «Заговор» о движении сопротивления внутри Германии в гитлеровском рейхе. Так что заходите и покупайте. Напомню вам также, что сейчас на нашем канале Дмитрий Быков, а мы с Владимиром Борисовичем с вами прощаемся до следующего четверга. Владимир Борисович, спасибо большое.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич.